Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Егор Николаевич, добрый день.
Приветствую, Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Сегодня у нас будет интересная тема на стыке настоящей «Игры престолов» и наших роликов про нацистов. Дело в том, что работая над вторым изданием «Войны на уничтожение», а также над сборником аналогичных документов про нацистские преступления, которые мы делаем с моей коллегой Ксенией Чепиковой, я внимательно прочитал брошюру Генриха Гиммлера под названием «СС как антибольшевистская боевая организация». Прочитав эту брошюру, вышел на весьма интересный сюжет об участии черносотенных русских эмигрантов в формировании нацистской картины мира. Вот, собственно, об этом я сегодня и хотел бы поговорить.
Интересно.
В процессе удалось сделать небольшое такое локальное открытие, на тему которого я подготовил научную статью, хочу поделиться. Итак, в 1936 году вышла брошюра Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, под названием «СС как антибольшевистская боевая организация». В этой брошюре, рассуждая о большевизме, Генрих Гиммлер вывел это явление далеко за рамки деятельности партии Владимира Ильича Ленина. Он предложил считать большевизмом ни много ни мало вечную борьбу евреев и недочеловеков за власть над миром. Под такой оптикой в число большевистских зверств попала, например, в кавычках «еврейская резня над персами учиненная», описанная еще в Библии, в честь которой иудеи, как пишет Гиммлер, и по сей день празднуют праздник Пурим. То есть вот эти библейские события уже были кознями большевиков. Также чистым большевизмом Генрих Гиммлер назвал Великую Французскую революцию и отметил, что это было не что иное, как система организованной бойни светловолосых и голубоглазых лучших сынов французского народа. Далее, переходя к истории русской смуты, Гиммлер сообщил, что именно евреи-заговорщики осуществили все политические убийства в начале 20 века в царской России. Ну, например, убийство Петра Аркадьевича Столыпина. А после эти же самые евреи и масоны спровоцировали Первую мировую войну, стравив Россию и Германию. В результате произошла февральская революция, вознесшая к вершинам власти еврея Керенского. И вот тут Гиммлер рассказывает очень любопытный эпизод, за который мой глаз и зацепился. Согласно Гиммлеру, мать Александра Федоровича Керенского, еврейка, была арестована за ведение революционной подпольной деятельности и приговорена к смерти. Но она объявила о том, что беременна, и царь Александр III милостиво пощадил ее, в результате чего она смогла, собственно, Александра Федоровича и родить. Ну и далее Гиммлер фарисейски восклицает, какая злая ирония судьбы, вот он образец арийского добродушия царя, ведь именно он сохранил жизнь будущему губителю империи, который расчистил путь для большевистского переворота. Таким образом, Гиммлер намекает, что в случае с евреями подобное милосердие, как правило, оборачивается большой бедой, поэтому ни в коем случае такие чувства проявлять нельзя по отношению к этим негодяям.
То есть, с точки зрения Гиммлера, русский царь был истинным арийцем, я правильно понял?
Да, с точки зрения Гиммлера, русский царь был арийцем, мы этого сейчас коснемся. А вот Александр Федорович Керенский был евреем, поскольку мать у него еврейка, сам он был евреем и участником вот этого еврейского кагала, сокрушившего императорскую Россию.
Ты хоть иногда говори, Егор Николаевич, что правда, что неправда. Действительно, не действительно. Мы, поскольку советские интернационалисты, то мне, ты знаешь, объяснять действия Ленина, как в псевдодокументальном фильме Говорухина, что у него же дедушка был бланк. Ну тогда с Лениным все понятно. Ну, с Керенским Новое открытие. Ты хоть говори, где что.
А я просто не успел еще. Я, вот, собственно, к этому перехожу. Мой глаз за это зацепился, поскольку прекрасно известно, что Александр Федорович Керенский никаким евреем не был. Более того, его папа Федор Михайлович был потомком целой династии служителей православной церкви. То есть несколько поколений его предков служили в православной церкви, были священниками. Еще интереснее то, что матушка Александра Федоровича, Надежда Александровна Адлер, во-первых, никак не была связана с революционным подпольем, а во-вторых, она была немкой.
Ну, кто не знает, происходило... Адлер – это по-русски «орёл» в переводе орёл, с немецкого. Да,
да. Она происходила из немецко-русской дворянской семьи, папа ее был военным топографом, дослужившимся до чина генерала. То есть, если бы Александр Федорович представил свои документы в комиссию нацистскую с просьбой предоставить ему арийское немецкое гражданство, то, в принципе, шансы у него были, потому что вот была чисто арийская мама и прекрасный арийский дедушка. Вот. Но, тем не менее, Гиммлер называет его евреем, приписывает его матери какие-то совершенно странные обстоятельства биографии, и можно было бы допустить, что он все это выдумал для сгущения красок в описании еврейских козней, но все-таки не такой был Гиммлер человек. Да? Незаметно как-то у него художественного, не заметен у него какой-то художественный дар, и есть ощущение, что Гиммлер это просто откуда-то списал. И вот я задался вопросом, а откуда же он мог это списать? И это привело меня к неожиданным открытиям. Итак, ну, во-первых, надо сказать, что слухи о еврейском происхождении Керенского имели широкое хождение как раз в русской правомонархической среде, в среде черносотенцев. Особенно, конечно, эти слухи стали распространяться в 1917 году, хотя и до этого... ходили такие намеки, что, видимо, с Керенским что-то нечисто, поскольку он был известен как, скажем так, филосемит. То есть, например, во время дела Бейлиса знаменитого, когда еврея Менделя Бейлиса, киевского еврея, обвинили в ритуальном убийстве ребенка, Керенский оказался в числе его защитников. Но в 1917 году как раз вот правомонархическая черносотенная пресса начала шить Александру Федоровичу именно еврейское происхождение. И разошлось это довольно широко. Попало, например, в воспоминания очень известного человека, бывшего дворцового коменданта, генерал-майора императорской свиты Воейкова, который рассказывал, что, встретившись со своим однокашником, он стал обсуждать фигуру министра-председателя Временного правительства, и однокашник ему сказал, что Федор Керенский в молодости женился на особе, у которой уже был сын, и звали этого сына Аарон Кирбиц. Федор Михайлович Керенский таким образом
сведения установил, точнейшие,
да, установил инфа 154%, этого Аарона Кирбица, и Аарон Кирбиц превратился в Александра Федоровича Керенского, да. Причем интересно, что Воейков писал об этом в воспоминаниях, он вспоминал эпизоды из революционных времен, но написал об этом в воспоминаниях уже в 1936 году, жил он в это время в Финляндии, издал эти воспоминания в Гельсингфорсе, но и тогда у него не было ни малейшего сомнения, что однокашник рассказал ему чистую правду. Тему еврейства Керенского в 1917 году раскручивал столичный черносотенный рупор под названием «Гроза». Ну, а в годы Гражданской войны на этой ниве отметилась ростовская юдофобская газета «В Москву». Это была вообще самое главное антисемитское издание в России той эпохи. И, наверное, в ней нашли отражение все мифы вот этой вот черносотенной консервативной среды, которые только можно себе представить. Вот эта газета, так же, как и однокашник Воейкова, уверял своих читателей, что настоящее имя Керенского Аарон, фамилия Кирбис, Кибриц или Кирбис, там есть разные варианты, но, тем не менее, вот в этом кругу никто не сомневался, что Керенский – это Аарон Кирбис, он находился в сговоре с евреями-большевиками и, так сказать, выполнял работу по расчистке поля для прихода к власти еврейского кагала. Поэтому, кстати, впоследствии правомонархические организации, правомонархические активисты, осевшие в Берлине, будут замышлять убийство Керенского как вот еврейского агента. Кстати, хотелось бы здесь пару слов сказать про газету «В Москву». Именно она опубликовала фальшивый список состава первого советского правительства, якобы состоявшего из евреев. Мы слышали от разных высоких лиц о том, что первое советское правительство состояло полностью практически из евреев. Вот. Это, конечно, миф, потому что в первом советском правительстве был только один еврей – Лев Давидович Троцкий, все остальные были представителями других национальностей. Вот. А список первого советского правительства был сфабрикован. И самое интересное, что сфабрикован он был не в России, а за океаном. Придумал его пламенный монархист и антисемит, которого мы неоднократно упоминали в наших с вами программах, Борис Львович Брозоль. Напомню, он был обвинителем, участником, точнее, обвинения по делу Бейлиса. В 2015 году он выехал в составе англо-русской комиссии по закупке вооружений в Соединенные Штаты Америки и после революции там остался и включился в работу по обличению еврейско-большевистского заговора, используя свои связи среди американских чиновников. И даже написал доклад для Госдепа под названием «Большевизм и иудаизм», в котором как раз представил Октябрьскую революцию как результат еврейского заговора, который, щупальца которого, так сказать, некоторые отростки, присутствуют и за океаном в самой Америке в лице якобы Шифа. И вот к этому докладу Брозоль приложил тот самый зловещий список евреев, которые якобы управляют ныне Россией. Этот список попал в средства массовой информации, разошелся по всей Европе, а из Европы попал в газету «В Москву», ростовскую, вот эту антисемитскую. Там был опубликован. Ну, видимо, у Брозоля были налажены хорошие контакты с антисемитским и черносотенным движением в самой России, и поэтому он не только сочинял антисемитские фейки, но и популяризировал сочиненные другими. Есть такая версия, что именно он, версию эту выдвинула исследовательница Жанна Долгополова, что именно Брозоль написал изданный в Нью-Йорке 26-страничный буклет «Кто управляет Россией», который повторял миф о завоевании России евреями, и вот там упоминалась очередная, в очередной раз упоминалась версия о Керенском Кирбисе. Кроме того, Брозолю повезло, он нашел себе влиятельного покровителя, которым оказался, кто бы вы думали?
Теряюсь. Я уже ошарашен настолько, что не соображаю. Так, и кто же?
Им оказался никто иной, как прекрасно нам знакомый Генри Форд. Один из главных популярных, так сказать, известных, влиятельных антисемитов Америки. Он был владельцем газеты «Dearborn Independent», которая со своих страниц поливала грязью еврейский кагал в самих Соединенных Штатах, и вот постоянным автором этой газеты стал Борис Брозоль. Кроме того, ну, там исследователи разнятся в оценках, либо Брозоль сам перевел на английский язык известные протоколы сионских мудрецов, о которых мы с вами уже говорили, можно ссылочку прикрепить на наш с вами программу, посвященную этому фейку, вот, либо активно участвовал в их распространении. Ну, короче говоря, со страниц газеты Форда Брозоль продолжил рассказывать про ужасный еврейский заговор, который вот победил в России, но на этом действия злобных евреев не закончились, дальше они будут пытаться взять власть в руки и в других странах, в том числе в Америке, поэтому нужно срочно задавить евреев в России. Вот именно через Брозоля мифология этой правомонархической эмиграции, включая басню о еврее Керенском, получила известность сначала в «Новом свете», потом попала в скандальную книгу «Международное еврейство», которую издал Генри Форд, а отчасти и написал, по всей видимости. Эта книга была тут же переведена на немецкий язык и стала очень популярна в среде молодых нацистов. и была там популярна до самого конца, до 1945 года, она неоднократно переиздавалась в Германии, и, в общем-то, все активисты нацистской партии либо читали ее, либо знали ее в пересказе. Вот там также присутствовала информация о том, что Керенский – это еврей, расчищавший путь для еврейского кагала в лице большевиков. Но у Гиммлера могли быть, и, как я дальше покажу, и были, и более прямые источники данной легенды и вообще черносотенной пропаганды. Дело в том, что в Германии осела немногочисленная, но активная, и я бы даже сказал, пассионарная группа правых эмигрантов, которые отличались очень четкими, последовательными, консервативными, антикоммунистическими, антибольшевистскими и антисемитскими убеждениями. Среди таких людей можно назвать генерала Василия Бескупского. Это очень важный и влиятельный человек, который был конфидентом великого князя Кирилла Владимировича. Кирилл Владимирович считал себя, претендовал на звание императора в изгнании, претендовал на российский трон, и, по сути, Василий Бескупский был одним из самых близких к нему людей. Более того, и Кирилл Владимирович, и его супруга, немецкая принцесса Виктория Федоровна, она в православии Виктория Федоровна звалась, а урожденная она была Виктория Мелита, жили они в Германии и покровительствовали, сочувствовали, опять же, молодой нацистской партии. И вот Бескупский был своего рода связным между русским императором в изгнании и молодыми нацистами. Более того, Бескупский познакомился и сошелся очень близко с одним из самых активных нацистов раннего периода – Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером. Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер тоже был уроженцем Российской империи, оздейским немцем из Риги, но он до Первой мировой войны выехал в Германию и воевал на стороне немцев в немецкой армии. Ну вот он придерживался отчетливо нацистских убеждений, имел, кстати, довольно сильное влияние на Гитлера в 20-е годы, и именно Шойбнер-Рихтер придумал совместный немецко-русский нацистский проект. Это было движение под названием Aufbau, идея которого заключалась в том, что там, условные русские и немецкие нацисты должны объединиться для захвата власти в своих странах и противодействию большевизму. Вот ближайшим сподвижником Шойбнер-Рихтера был Бескупский. И в 20-е годы это были довольно влиятельные фигуры, и неизвестно, как бы ситуация развивалась дальше, но во время пивного путча знаменитого Шойбнер-Рихтер погиб. И, собственно, его гибель, она ознаменовала собой кризис этой организации Aufbau. Ну, а потом влияние нацистов стало резко расти, они стали, как вы знаете, правящей партией и, в конце концов, подчинили себе германское государство. Ну, а вот русские участники Aufbau во главе с Бескупским остались на обочине истории. И хотя нацисты их по-прежнему привечали, Бескупский впоследствии возглавлял управление по делам русской эмиграции, но подчиненное, которое находилось под контролем как раз Гиммлера, но тем не менее никакого серьезного влияния они не имели, но некоторые идеологические догмы, вброшенные вот во время этого раннего сотрудничества правой эмиграции с нацистами, остались в арсенале гитлеровцев до самого конца. Кроме того, среди активных белых эмигрантов, которые симпатизировали нацизму и состояли в этом обществе Aufbau, нужно назвать, конечно, Федора Винберга, бывшего белого полковника. К ним же примыкал депутат Государственной Думы Николай Марков, человек очень яркий и, конечно, очень странный. Маркову принадлежит знаменитое изречение, что настоящий русский – это славянин непременно с примесью немца, и только в таком виде, значит, наш народ, русский имеется в виду, может раскрыть все свои дарования. Вот, когда генерал Деникин прочитал это откровение Маркова, он обалдел и написал, что дальше в холопском усердии заходить просто некуда. Ну вот, наиболее близким Гиммлеру из всей этой компании оказался один человек, про которого хотелось бы рассказать поподробнее. Этот человек – Григорий Вильгельмович Шварц-Бастунич. И, как я покажу далее, именно из его писаний Генрих Гиммлер и срерайтил фактически отрывок про Керенского, а также некоторые другие пассажи своей брошюры про СС. Ну, пару слов о Шварце-Бастуниче. Значит, он был сыном уроженца Киева, оздзейского немца. Очень странные у него были изгибы политических представлений. Когда началась Первая мировая война, он отказался от фамилии Шварц и взял фамилию матери Бастунич, уверяя, что его предки были из Сербии, и именно оттуда вот такая фамилия. То есть в этот момент он к черносотенному правомонархическому движению совершенно не принадлежал, вот, но на эти позиции стал вскоре после окончания гражданской войны, в ходе которой он пришел к выводу, что эта гражданская война есть порождение еврейства и масонства, то есть жидомасонства. И вот те откровения, в которые он уверовал в ходе гражданской войны, он изложил в книге, изданной в 1921 году под названием «Масонство и русская революция». И надо сказать, что все, что Шварц-Бастунич будет писать далее, это будут такие перепевки, вариации вот этой базовой книги. Вот. Забегая вперед, скажу вам, что книга эта достойна стать в один ряд с произведениями академика Фоменко и других конспирологов, но в отличие от них, данная книга оказала огромное влияние на не только нацистскую пропаганду, но, как я покажу далее, и на нацистское мировоззрение. Во время гражданской войны Шварц-Бастунич был агитатором в войсках Деникина и Врангеля. Дальше он скитался по Европе, был в Югославии, в Болгарии и, наконец, осел в Германии, где примкнул как раз к упомянутому мной обществу Aufbau. Он приобрел уважение в среде молодых нацистов. В 1925 году познакомился с Генрихом Гиммлером, а Гиммлер тогда еще не был такой влиятельной персоной. Он вступил в партию нацистскую только в 1923 году, и в каком-то смысле Бастунича, который довольно легко, кстати, натурализовался в Германии, поскольку он действительно был потомком немцев, он сравнительно легко получил гражданство немецкое. Вот. И Бастунича Гиммлер, видимо, воспринимал, ну, как такого старшего единомышленника и впоследствии покровительствовал ему вплоть до 1945 года. Но был знаком Шварц-Бастунич и с Гитлером. Это знакомство состоялось в 1926 году. И когда нацисты пришли к власти, с одной стороны, они вспомнили про Бастунича, а с другой стороны, Бастунич про них вспомнил. Он стал бомбардировать управление имперской безопасности разными антимасонскими и антиеврейскими докладами. И в конечном итоге был назначен ни много ни мало референтом СД по вопросам масонства. Дальше он сделал довольно неплохую карьеру в СС и закончил в чине штандартенфюрера, то есть полковника СС, который получил в 1944 году. Но вот пока он был референтом по делам масонства, а был он им с 1935 по 1937 год, судя по всему, именно он обладал значительным влиянием на формирование картины мира, в частности, исторической картины мира у Генриха Гиммлера и главы имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, которому Бастунич преподнес новый вариант своего труда, который теперь назывался «Еврейский империализм». Ну вот давайте сравним то, что писал Бастунич в своей работе, с тем, что мы видим у Генриха Гиммлера в его пропагандистской брошюре. Мы с вами упоминали о празднике Пурим, об убийствах персов со стороны евреев, описанные в Библии. И этот сюжет мы встречаем как у Гиммлера, так и у Бастунича. Причем не просто встречаем, да, а еще и встречаем его в контексте параллелей между действиями большевиков и вот этих древних библейских иудеев. Значит, Бастунич описывает эти события со следующей ремаркой: «Месть даже по отношению к лежачему, связанному врагу – отличительная черта этого племени». Подобно же шефу Черного Ордена, бывший деникинский пропагандист рисует французскую революцию детищем масонов и жидов. «Это они, – пишет он, – на масонском конгрессе в Вильгельмсбадене в 1785 году выработали план так называемой Великой Французской революции, в точности ими потом и выполненный во время кровопускания христианской Франции с 1789 по 1799 год. От этой «великой» в кавычках революции выигрыши остались только одни евреи». Далее, рассказывая о событиях уже на своей родине, Бастунич, как и Гиммлер, возлагает именно на жидомасонов ответственность за все теракты, произошедшие в России в начале 20 века. Он пишет, что все покушения и убийства, начиная от Плеви и кончая Столыпиным, это их, то есть масонская еврейская работа. Разумеется, не каждый стрелявший товарищ – сознательный масон, но всегда слепое орудие масонства. Ну и, наконец, именно в писаниях Бастунича, по всей видимости, впервые, мы находим подробности относительно не только еврейства Александра Федоровича Керенского, но и его матери. И даже называется имя этой матери, которого у Гиммлера нету. И мы узнаем удивительное. Значит, рассказывая об убийстве императора Александра II, Шварц-Бастунич нам, конечно, сообщает, что задумали это убийство три еврея. Либерман, Гальденберг и Цукерман, но все-таки, поскольку факты этого события общеизвестные, он пишет, что исполнителями действительно стали русские фанатики Желябов, Кибальчич, и была среди них одна все-таки еврейка. Это Геся Гельфман, запятая, мать Керенского. Я вот не знаю, вы с Павлом Перцем разбирали убийство Александра II, упоминали ли Гесю Гельфман?
Да, конечно.
Ну вот, именно ей приписал Шварц-Бастунич материнство Александра Федоровича Керенского.
Ты знаешь, я даже как-то немножко теряюсь. Вот, ну, в нынешних условиях, когда даже маленькие дети для всего требуют доказательства, ты откуда это взял, то вот эти вот граждане один пишет что-то, мягко говоря, странное, а все остальные вот безоговорочно верят. Это так и есть. Вот раз этот Бастунич сказал, так и есть. Очень странно выглядит.
Я думаю, что это работает не так. Вот мы с вами говорили про понятие нарративного рабства, когда человек твердо знает, что все плохое в мировой истории сделали евреи. Ему достаточно того, что вот сам Шварц-Бастунич, авторитетный человек, написал это. Это уже и есть пруф. Вот. Значит, что именно Шварц-Бастунич писал? Когда в 1881 году, исполняя приказ Центральной масонской штаб-квартиры, фанатики Желябова и компании убили царя-освободителя, в числе активных участников этого злодеяния была еврейка Геся Гельфман. Осужденная на виселицу, она, однако, ввиду своей беременности, повешена не была, разрешилась в тюремной больнице от бремени младенцем и отдала Вельзевулу свою душу. Этот иудейский младенец, родившийся на полпути к виселице, и был будущий гробовщик великой России. Доброта Александра III дала жизнь тюремщику его сына. Какая злая ирония судьбы. Но вот интересно сравнить этот отрывок с пассажем Гиммлера из его брошюры. «Еврей Керенский – персонаж, рассказать о котором значит привести по-школьному наглядный и прямо-таки классический пример арийского добродушия. Его еврейская мать, я позволю себе включить сюда этот поучительный эпизод, была вследствие своего участия в анархических заговорах приговорена к смертной казни, но поскольку она была, что называется, в положении и собиралась стать матерью, матерью этого самого Керенского – отец последнего царя милостиво дарует ей жизнь. И вот, злая ирония судьбы, этот Керенский и появившийся-то, собственно, на свет благодаря арийскому добродушию, свергает с трона последнего царя.
Ты знаешь, натурально художественный фильм Омен. Явление антихриста просто. На пути к виселице. Красиво излагает.
Да. Вот давайте мы с вами запомним. Запомним как раз сравнение с художественным фильмом, потому что я хотел говорить об этом дальше. Но, значит, два замечания сначала. Первое замечание о том, что Киммлер практически срерайтил это у Шварца Бастунича. Тут даже есть один и тот же оборот. Вот злая ирония судьбы в одном и том же месте, который там и по-русски, и по-немецки звучит одинаково у них обоих. И, ну, явно влияние, вот это явно, и оно и должно было быть, потому что Шварц Бастунич в этот момент, когда Гиммлер писал эту брошюру, был главным консультантом СС по масонству. И к тому же лично знакомым с Гиммлером и уважаемым им человеком. Поэтому здесь вот эта связь, ну, для меня она очевидна. Ну, а второе замечание, которое надо сделать, это то, что, конечно, Шварц Бастунич написал чушь, а Гиммлер ее повторил, потому что если Мироновна Гельфман, хотя она действительно принимала участие в покушении на Александра II и действительно была приговорена к смертной казни и помилована с заменой казни пожизненной каторгой из-за своей беременности, но в заключении она родила не мальчика, а девочку. Эту девочку у матери забрали, отправили ее в воспитательный дом с пометкой «Дитя неизвестных родителей», и спустя год ребенок умер. Вот. Значит, умерла, кстати, сама Гесси Гельфман, умерла она от послеродовой горячки, от перитонита, по всей видимости, и некоторые исследователи даже полагают, что это было сознательное убийство со стороны медицинского тюремного персонала. Через несколько лет умер и отец ребенка, революционер Николай Колоткевич, который находился в Петропавловской крепости, он скончался от цинги, тоже в заключении. Ну, вот такая максимально трагическая история, но, тем не менее, она ложится в основу черносотенной легенды в духе абсолютно бульварного такого романа, согласно которому отпрыск бунтарей выжил и вернулся, чтобы отомстить. То есть, это расхожий сюжет приключенческой литературы, расцвет которой как раз и пришелся на 19 век. И вот вы правильно сказали, что, с одной стороны, фильм это может быть какой угодно фильм, «Омен», любой другой, но здесь сразу вспоминается блистательный роман Умберто Эко «Пражское кладбище», который как раз и рассказывает про расцвет конспирологии в Европе и появление протоколов сионских мудрецов как венца этой конспирологии. Умберто Эко в своем эссе, посвященном истории конспирологии, писал, что на него, на развитие вот этих конспирологических сюжетов оказало огромное влияние художественная литература того времени, в первую очередь романы Эжена Сю, автора «Парижских тайн», и Александра Дюма. Вот. Так вот, по сути, видно, что Шварц Бастунич сочиняет какой-то просто роман. Он сочиняет вот такой бульварный роман с кучей совпадений, которые рисуют демонического героя, чудом спасшегося и пришедшего отомстить. Гиммлер-то на этом ставит точку, а Шварц Бастунич рассказывает историю дальше, и биография Керенского, еврея, обрастает совсем уж фантастическими и демоническими подробностями. Оказывается, хитрые евреи, конечно же, не могли бросить своего осиротевшего младенца, и в скором времени возникла чета кирбицев или кибрисов. Вот таким образом он объединяет легенду, придуманную, по всей видимости, им про происхождение Керенского от Гесси Гельфман, и уже расхожую легенду о кибрисах. Евреи-кибрисы усыновляют несчастного младенца, он получает в их семье имя Аарон и их фамилию. Ну, а в скором времени отец Кибрис умирает, и его вдова находит себе влиятельного мужа, действительно нового, действительного статского советника Федора Михайловича Керенского. И Арончик, как вальяжно называет его Шварц Бастунчик, превращается в Александра таким образом. Но, Дмитрий Юрьевич, это еще не все. По Бастуничу выходит, что и сам Федор Михайлович Керенский тоже был евреем. Оказывается, его родителя в свое время, еще при Николае I, сослали в сибирский город Керенск, а был он никем иным, как мошенником-фальшивомонетчиком Мойшей. Там этот Мойша взял себе новую фамилию по названию этого населенного пункта и стал Керенским. Там он женился, у него родился сын Хайм. Этот Хайм крестился в православии и стал в итоге Федором Михайловичем. Таким образом, Бастунич сообщает нам, что Керенский был трижды евреем. По рождению, по, так сказать, первому усыновлению и по второму усыновлению тоже. Вот трижды еврей Керенский. Поэтому понятно, что ничего хорошего ожидать от него не приходилось. Ну и вот удивительно, что все это попало в брошюру Гиммлера, и, по всей видимости, судя по тому, как он рассуждает, он действительно в это верил, безусловно, в это верил. Но вообще вот эта книга Шварца Бастунича, она удивительна во многих отношениях, потому что там он проявляет абсолютно уникальную способность и изобретательность назначать евреями любых своих политических противников и вообще любых людей. Так, например, он призывает своих читателей не доверять древней дворянской фамилии наркома иностранных дел Советского Союза Георгия Васильевича Чичерина. Он уверяет, что его мать еврейка. Вот знакомство с реальным положением дел, конечно, могло бы у нациста вызвать очень серьезный когнитивный диссонанс, потому что настоящей мамой Чичерина была аздзейская немка, да еще и баронесса Жоржина Егоровна Мейендорф.
Я бы это важное примечание для тех, кто не сильно в курсе. Чичерин – это по-итальянски Цицерон, на всякий случай. Тоже известный еврей, наверное.
Да, вот. То же самое пишет он по поводу Луначарского. Тоже очень смешно. Луначарский, если кто не знает, был внебрачным сыном действительного статского советника Антонова и дворянки Ростовцевой. Шварц Бастунич пишет, что очень хорошее, вот замечательное американское издание «Кто управляет Россией», то самое, которое, по всей видимости, написал Бразоль, рассказывает, что Луначарский на самом деле еврей выкрест Мандельштам. Правда, тут он оговаривается, что сам в это не верит, точнее, не думает, что это так, но то, что в нем есть еврейская кровь, это уж точно. А вот по поводу лидера партии эсеров у Шварца Бастунича никаких сомнений нет. Виктор Михайлович Чернов под его пером легко превращается в еврея Либермана. Но если вы думаете, что это касается только представителей партии революционной демократии, то вы ошибаетесь. Достается, например, октябристам. Александр Иванович Гучков, про которого мы с вами неоднократно говорили, тоже оказывается евреем. А оказывается, его матушка, Короли Петровна Вакье, была еврейкой, хотя на самом деле она была француженкой и католичкой. Ну, я считаю, что главное насилие над историей Шварц Бастунич совершил в случае с Николаем Васильевичем Крыленко, малороссом, тем самым прапорщиком, который стал первым советским главковерхом. Вот в его списке влиятельных советских евреев Крыленко значится просто, без всяких пометок, как Абрам Крыленко или Аарон Брам.
Да что ж такое, господи!
Над этим многие потешались. Например, наш знаменитый писатель Илья Эренбург в своих воспоминаниях сделал такую пометку. «Помню, как нас веселила книга некоего Бастунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле либерман, а октябрист Гучков – масон и еврей по имени Вакье». Ну, действительно, вот это нагромождение курьезов и выдумок может развеселить, но если вдуматься, оно является достаточно зловещим, потому что Гиммлер, который почти дословно воспроизвел в своей брошюре пассаж о жидовстве Керенского и его матери, он в это верил и проверять не собирался. И это далеко не единственный вклад русских черносотенных эмигрантов в формирование картины мира нацистов. Я напомню, что именно русские эмигранты, конкретно Сергей Таборицкий и Петр Шабельский-Борг, привезли в Германию протоколы сионских мудрецов, и именно они их там опубликовали, сделав их известными и, по сути, введя их в достояние нацистской пропаганды. Тот же самый Шварц Бастунич перевел на немецкий язык брошюру так называемого Энеля Михаила Скорятина о якобы ритуальном убийстве Николая II, что тоже евреями, естественно, что тоже вошло в арсенал нацистской пропаганды. Еще один пример. Именно русская черносотенная пресса сообщила нацистам о существовании тайной жены Сталина, которой была никто иная, как некая Роза Каганович, сестра или в других версиях племянница Лазаря Кагановича. Ну, поскольку нацисты уже уверовали в то, что Советский Союз является государством тотального еврейского господства, то было как-то странно, что руководит им не еврей, а грузин. Поэтому надо было придумать, где там евреи. Вот. Самым ярким евреем в советском правительстве был Лазарь Каганович. Вот ему придумали сестру или племянницу, которая тайно вышла замуж за Сталина и вертит этим грузинским простаком в интересах еврейского Кагала. И над этим можно было бы поржать, конечно, посмеяться, если бы мы не знали, что когда Яков Джугашвили попал в плен, то немецкие офицеры на полном серьезе расспрашивали его о Розе Каганович.
Глубокие были познания, сами, да.
Да, то есть они сами в это верили, и ко всем этим байкам, ко всем этим писаниям, ко всем этим сплетням нельзя относиться как к юмореске. Они оказывали реальное влияние на мировоззрение, на умонастроение нацистов, которые пришли на Восток убивать. И надо сказать, что вот что характерно. Шварц Бастунич пишет, что евреев в русской революции было 60%, с учетом тех, кого он в евреи записал, как мы видели. Вот. Но были и другие. Это шабезгои. 20% сознательных помощников и 20% помощников несознательных, которые действовали, соответственно, первые из корысти, а вторые, просто по глупости. То есть, это некие отбросы общества.
А кто такой шабезгой? Это что обозначает? Гой, понятно, это не еврей, а шабез кто такой?
Шабезгой – это, вообще, это не еврей, не иудей, которого иудеи нанимали для работы в шаббат, поскольку сами они в шаббат работать не могут, они нанимают какого-то нееврея. Но в данном случае, конечно, это слово упоминается в переносном значении, то есть шабезгой – это помощник, подельник, сообщник. А Гиммлер придумает для этого обозначение новый термин, зловещий и прекрасно вам известный – недочеловек. Гиммлер будет писать о Советском Союзе как о государстве, в котором повязаны неразрывно друг с другом еврей и недочеловек. Вот кто такой недочеловек? Это не еврей, это русский, украинец, белорус, но который выступает в союзе с евреем. То есть, какую они сформировали картину? СССР – это государство полного господства евреев, там всем заправляют евреи. Даже если они выглядят как не евреи, они все равно евреи. Либо у них есть еврейская жена, либо они скрывают свое еврейство, либо они находятся под полным влиянием евреев, но они все равно евреи. А те, которые не евреи, они подонки общества, которые перешли на еврейскую сторону. Не так важно, какой народ они представляют, они недочеловеки, поскольку они служат идеям еврейского господства и разрушения европейской арийской культуры. И вот так вот под влиянием в том числе и русской черносотенной эмиграции сформировалась идеологическая теоретическая база для массового уничтожения, потому что если весь руководящий слой – это евреи, значит, его можно уничтожить, а любой, кто встает за это еврейское государство, это совершенно явно недочеловек. И его тоже надо уничтожать. Вот с этой идеологией через 5 лет после выхода брошюры СС как антибольшевистская боевая организация господа из Рейха пришли к нам и попытались реализовать свои шизофренические мечты. Но, как известно, у них это не получилось.
Мощно, мощно. Как-то даже не заподозрить, вроде серьезные. Одно дело какой-то клоун, который собственные, так сказать, эти излияние собственного так называемого интеллекта, определяя этих туда, этих сюда. А тут это государственные структуры, государственные деятели, разведка есть, в конце концов, специалисты, которые могут там отследить, показать, как это можно не знать, кто был такой Керенский, кто его родители. Вообще какая-то фантасмагория, я не знаю, и слушать каких-то идиотов. На основании того, что он жил в России, он что-то знает, я вот очень сильно сомневаюсь в таком подходе.
Вот это очень странно. Мы с вами в прошлый раз разговаривали об экономической мотивации уничтожения на территории Советского Союза, о захвате ресурсов. Но, по всей видимости, вот эти вот расовые фобии и расовая мифология, они тоже оказывали серьезное влияние на действия нацистов. Они себя накручивали этим. Мне кажется, что психология натуры работает очень своеобразно. Если тебе надо уверовать в то, что, ну, как вот мы обычно воспринимаем всю эту идеологию как инструмент расчеловечивания, то есть человека убить сложно, но если ты его с помощью пропаганды выводишь за пределы человечества, вот, и провозглашаешь его там недочеловеком, да, унтерменшем, то убить уже просто, да, вот, и мы это воспринимаем как такой рациональный пропагандистский ход. Но данный пример как раз, на мой взгляд, показывает о том, что, накручивая себя, нацисты постепенно и сами начинали в это верить, и это уже как источник их глубокого убеждения также оказывало влияние на их действия. То есть для верхушки, для того же Гиммлера, это была уже не только пропаганда, но и их глубинное убеждение, их вера, которая так же, как и экономические причины, двигала их на вот эту политику уничтожения.
Очень, очень странно, то есть вот с моей точки зрения, я, конечно, малограмотный, но, по-моему, на человека больше влияет окружение, а не национальность. То есть то, что, например, китаец, выросший в Советском Союзе советским человеком, в нем китайского, я не знаю, и заподозрить его в каких-то действиях на основании того, что у него мама китаянка, по-моему, это что-то у людей с головой крепко не так. Ну, с другой стороны, понятно, конечно, что когда такие цели стоят, валить надо всех подряд и самих себя непрерывно оправдывать, что все было сделано правильно, все верно. Звери.
Да, это правда. Это правда. Ну, вот такой любопытный штрих, и интересно узнать о том, что вот эта вот черносотенная эмиграция, которая пригрелась в Берлине, также внесла свою лепту в формирование идеологии уничтожения.
Прекрасные люди. Я, кстати, на одной из последних книжных выставок в Москве на ВДНХ, куда мы там ездим наши книжки презентовать, там я несколько раз был, не менее трех. Там регулярно есть ларёчек отдельный, называется «Чёрная сотня». Идеи живы, продолжают заноситься в массы.
Ну, вот это прискорбно, конечно. Я знаю, да, что там переиздаются работы того же Маркова, который написал довольно много речей и до самого конца, в общем-то, был сторонником нацизма. Угу. Но надо побольше рассказывать про биографию этих людей, чтобы мы понимали, кто это такие, как они мыслили, какими фобиями они руководствовались, и не питали иллюзии относительно их интеллектуальных возможностей.
Так называемых, да.
Вот. Кстати, интересный сюжет. В той же самой брошюре Гиммлер пишет об арийских русских, и для наших современных нацистов это является доказательством того, что Гиммлер русских-то любил, просто обожал. Он сражался исключительно с большевиками, а вот русских он любил. Но у нас была с вами целая серия программ, где мы читали речи Гиммлера, и сейчас мы еще более подробно этим занимаемся. Но вот кого под арийскими русскими он понимал? Так вот, вот он и понимал под арийскими русскими эту узкую прослойку преимущественно русских немцев, которые к к тому же антисемитов и антикоммунистов, которые после гражданской войны осели в Берлине. Вот Шварцбастунич теоретически, да, он к арийским русским относился. А вот, например, Сергей Табарицкий, которого я упоминал, который вывез протоколы сионских мудрецов, прошел 7 кругов ада, прежде чем получил немецкое гражданство. Это отдельная история, про нее можно очень интересно рассказать. Ему никак не давали это немецкое гражданство, он 4 раза подавал заявление, и 4 с каждым разом все более усиливал арийский мотив в своем происхождении, но тем не менее только с 4-го раза, это ему, даже можно сказать, с 5-го раза ему это удалось, и в основном по политическим причинам.
Хотя, вот, казалось бы, такой момент... полезный человек, да?
Да, это он. Но, правда, там есть еще один интересный штрих. На самом деле, его мама была еврейкой, но нацисты про это не знали. Он это тщательно скрывал.
На него еврейская кровь не действовала. А если действовала, да, то только в правильном нацистском направлении. Молодец.
Да, да. Но это мы с вами разберем отдельно. Я думаю, в следующий раз там тоже бездны открываются. Эти имена в силу разных причин у нас известны очень слабо. А стоило бы рассказать и о Табарицком, и о Шабельском Борке, и о Бескупском, и о Борисе Бразоле, который вообще просто исчадие ада. Как по мне.
С нетерпением ждем, Егор Николаевич. Спасибо.
Хорошо. Да, спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, дорогие друзья, до скорых встреч.
Всем привет.